Глава 23. Беглецы ниоткуда. Если вам доводилось когда-нибудь проезжать по тракту генерала Шпилина, что тянется вдоль левого берега Невы от моста Александра Невского до мемориала защитникам Вырицы в Ирбатском, вы, несомненно, видели это унылое промышленное здание, расположившееся между улицей Книпович и общественным переулком. Старый, сложенный из красного кирпича трехэтажный дом торчал здесь в те времена, когда проспект носил неполиткорректное название «Проспект Обуховской обороны» и даже раньше. Электронный справочник «Промышленный Петербург» утверждает, что он был возведен в 1885 году товариществом Гордон и Ко в качестве конторского здания. В советский период там в разное время размещались школа рабочей молодежи, архив завода «Красная волна», филиал НИИ КААП и так далее. После краха СССР старый дом пошел по рукам. Какие только арендаторы не останавливались в его стенах. И совместное швейное предприятие «Стежок ЛТД», и загадочная церковь «Братства Христа на облаках», и даже общество ветеранов воссоединения Крыма с Россией. Чехарда закончилась незадолго до начала войны. Здание признали аварийным, арендаторов выселили, обрезали коммуникации, заварили железными листами окна первых этажей, после чего дом простоял пустым около 20 лет. Но разоры запустения остались в прошлом, как только строение вновь обрело хозяев. Правда, бережливые собственники не стали приводить в порядок фасад, зато снабдили окна прочными решетками, починили высокий кирпичный забор, пустили по его гребню густую поросль колючей проволоки и установили двойные въездные ворота. Судя по всему, новые владельцы знали толк в безопасности и не любили чересчур настырных гостей. Любопытствующий прохожий в любой момент мог подняться на крыльцо и прочесть на скромной табличке, привинченной рядом с наглухо закрытой дверью, «Производственное объединение «Парус», ЗАО «Невский ветер», при ГУМП РМТК». Очень лаконично. Вот только никакой полезной информации этот упорядоченный набор слов и букв не нес. Потому нашему гипотетическому прохожему следовало не маяться дурью, а просто спуститься к Неве и расспросить тамошних рыбаков, сутками просиживающих штаны на набережной, предварительно угостив их холодным пивом. Словоохотливые профессионалы спиннинга и мормышки с охотой поведывали бы о фургонах с непростыми номерами, периодически заезжающие во двор, про топтунов в штатском, нарезающих круги вокруг дома, и о многих других интересных вещах. Среди сотрудников РСБ, Союза Российских Республик, это здание носило неофициальное название «Шпилька». Здесь размещалась одна из двух десятков секретных тюрем, разбросанных по территории страны. Данные заведения не подчинялись гражданским властям, сюда не было ходу правозащитникам и адвокатам. Более того, заключенные, сидящие в надежных камерах, как правило, официально считались пропавшими без вести, и об их судьбе не знал никто, включая родных и близких. Среди узников почти не имелось уголовников, в основном там маялись политические, а также заподозренные в предательстве сотрудники спецслужб. На волю отсюда выходили редко, не тот контингент. Чаще всего отработанный материал под видом неопознанных трупов направлялся в городские крематории, а редкие выжившие оказывались на закрытых зонах для особо опасных преступников или в сумасшедших домах. До недавнего времени «Шпилька» обслуживала столицу и область, но затем встал вопрос о переезде. Размеры тюрьмы перестали удовлетворять возросшие запросы комитетчиков, да и держать в городе столь неоднозначный объект стало опасно. Слишком уж много вопросов начали задавать не в меру любопытные граждане. Это привело к тому, что под Зеленогорском был возведен новый современный, отвечающий всем требованиям безопасности, санаторный комплекс «Балтийский простор», куда и отправилась большая часть охраны и постояльцев. А в старый дом вновь вернулась тишина и покой. Впрочем, несколько заключенных и горстка охранников все еще оставались на местах, и пока в кабинетах РСБ решали, что делать с оставшими ненужным зданием, тюрьма продолжала функционировать. По унылому коридору нижнего подвального этажа неторопливо шел вальяжный охранник. Рядом семенила невысокая старуха в грязном синем халате. Старая корга недовольно щурилась и бормотала под нос проклятие. «Че рычишь, Кузьминишна?» — ехидно поинтересовался охранник, похлопывая себя по ноге крепкой алюминиевой дубинкой. «Опять в столовой тухлятины накормили!» Старуха громко фыркнула. «Навезут всяких тварей, что под себя серют! А ты потом ходи за ними и цельный день подтирай!» Визгливо выдала она. «Радуйся, что есть за кем подтирать!» — хохотнул охранник. «Если б этих двоих не привезли, тебя б как пить дать сократили. Ты им копыта должна целовать, а не ругаться».
«Лучше я буду плевки в шалмане мыть, чем за всякими иродами хвостатыми убирать. Тоже мне бари нашлись. По мне их давно пора на мыло отправить».
«Ну не скажи. Молоты, говорят, непростые, а особые. Я, например, никогда не видел, чтоб сразу и рога, и крылья были».
«Эка невидаль. Я когда в приюте для мутантов работала, еще и не на такое насмотрелась».
Охранник покачал головой, дескать, что с этой дурой разговаривать, и прибавил шаг. Коридор был уныл и темен. По обеим сторонам тянулись решетчатые двери камер. Раньше небольшие бетонные ячейки никогда не пустовали. В крохотных одноместных помещениях бывало ютилось по 4 человека за раз. Сейчас же на этаже осталось всего 3 заключенных. Причем 2 привезли всего несколько дней назад из Петергофа. Что делали в придворной президентской тюрьме эти странные пони, охранник не знал. Да, по правде говоря, ему было абсолютно все равно. Остановившись у двери подсобки, он отпер замок и отступил в сторону. «Заходи давай!» Старуха цыкнула кривым зубом и торопливо вошла в крошечное помещение, заваленное разнообразным хламом. Взяв помятое жестяное ведро, уборщица поднесла его к торчащему из стены крану и наполнила ледяной водой. Затем сцапала швабру, несколько вонючих тряпок и, схватив ведро за ручку, скособочась, вышла в коридор.
«Мог бы и помочь бабушке!» — зло сказала она.
— «Мне за это не платят!» — хохотнул охранник и, подойдя в развалочку к двери камеры номер 035, отпер замок. У бетонной стены, покрытой царапинами и полустертыми надписями, в луже собственных экскрементов неподвижно сидел стройный аликорн со светло-коричневой шерсткой. Пустой взгляд огромных миндалевидных глаз уставился в одну точку. Из приоткрытого рта на грудь тонкой струйкой стекала слюна. Необычный пленник никак не отреагировал на появление людей. Его худое, с выпирающими ребрами тело оставалось совершенно неподвижно.
«Ну вот, опять кучу навалил! Уирод проклятый!»
Старуха зло стукнула аликорна черенком швабры, но тот даже не вздрогнул. Грязно ругаясь, уборщица принялась вытирать пол, а мужчина застыл в проеме, готовясь в любой момент пресечь любое проявление неповиновения со стороны узника. Как и все внутренние надзиратели, он по понятным причинам не носил огнестрельного оружия, впрочем, для измученных непрерывными допросами заключенных хватало и обычной дубинки с наручниками. «Слышь, Колян!» — подал голос сидящий в конце коридора дежурный охранник. «Как наши-то вчера сыграли? А ты что, разве не видел?» Колян перестал следить за копошащейся вокруг аликорна старухой и повернулся к приятелю. «Так я ж тут сутки уже прею!» Со слезливыми нотками в голосе взвыл коридорный. «Прею, геморрой грею! Сменщик будет только через 2 часа. От сканвордов уже голова распухла!» «Не повезло тебе, Димон!» — сочувственно покивал собеседник. «Короче, порвали наши новгородцев на британский флаг». «Да ты чё, не гони! Вот тебе крест! 4-1. Сначала, значит, Коростенко на 6-й минуте закатил в открытые ворота, пока Фокин в носу ковырялся. Затем Горелов пробил 11-метровый. Увлеченный рассказом Колян покинул пост и двинулся к товарищу. На самом деле, согласно инструкции, он должен был стоять в дверях и внимательно наблюдать за процессом уборки. Но этот странный пони был 100-процентным овощем, прочно потерявшим связь с реальностью. Говорят, ребята в Петродворце слегка переборщили с сывороткой правды, так что Кузьминишне абсолютно ничего не грозило. Вредная старуха закончила вытирать пол, и даже толком не прополоскав тряпку, принялась мыть облезлую шкурку пленника, холодной как лед водой. Она так отдалась этому занимательному процессу, что не заметила перемены, произошедшей с аликорном. Как только Колян отправился болтать, четвероногий заключенный слегка приподнял голову. Его пустой взгляд приобрел осмысленное выражение. Быстро осмотревшись по сторонам, он взглянул на уборщицу и поджал губы. В следующее мгновение на кончике рога загорелась крошечная искорка. Выждав подходящий момент, узник легко коснулся ей темечка старухи, и та мгновенно замерла, словно робот, отключенный от питания.
«Ну, я подваливаю к ней и говорю: мадам, это не вы потеряли ватерпас?» Она такая рот открыла, глазами захлопала, а затем возмущенно говорит: «Чё? Кончай гнать, я девушка приличная!»
«Эй, хватит лясы точить, бездельники!» — рявкнула Кузьминишна, на секунду выглянув в коридор. «Тут опять крыса стенку прогрызла! Вместо того, чтобы баклуши бить, всунул бы ты, Коля, в нору свою палку и пристукнул Ирода!»
Охранники посмотрели друг на друга и заржали, как старшеклассники на перемене. «Ну, бабка, ты отожгла! Надо ж такое придумать! Сама-то хоть поняла, что сказала?» — провыл Димон, вытирая слезы. «Иди, парень, слышь, зовут тебя!» Весело скались. Колян вошел в камеру и на секунду замер, не в силах уразуметь, куда делся заключенный. В следующее мгновение тяжелый удар передних копыт обрушился ему на затылок. Услышав шум падающего тела, коридорный вскинул голову. «Что это там у вас?» — крикнул он.
«Крыса! Крыса лезет!» — завизжала старуха. «Пособи, сынок, скорее, иначе сбежит!»
Проклиная все на свете, Димон выскочил из-за стола, пробежал несколько шагов и лишь затем остановился. До его размягченного длительным безделием мозга только сейчас дошла вся странность ситуации. Развернувшись, он кинулся обратно, намереваясь нажать кнопку тревоги. Но в этот момент, быстрый как молния, Аликорн вынесся из камеры, в три прыжка настиг противника и воткнул тому в спину свой острый как копье рог. Охранник с пробитым сердцем рухнул на пол, а убийца, тяжело дыша, обессиленно привалился боком к стене. Выждав пару минут, пока вернутся силы, узник вернулся в камеру и, сняв с пояса Коляна связку ключей, вновь вышел в коридор. Остановившись перед одной из дверей, беглец принялся ковыряться в замочной скважине, пытаясь подобрать нужный ключ. Скрежет металла разбудил спящую прямо на голом бетонном полу стройную серебряно-шкурую кобылку, и та тревожно вскинула голову. В следующее мгновение дверь распахнулась, и Аликорн торопливо вошел в камеру.
«Тодд!» Возбужденно воскликнула кобылка, резво вскакивая на ноги. «Во имя луны, это ты?»
«Суни!» — прошептал он, ласково прижимаясь щекой к ее изящной шее. «Суни, милая!» Несколько минут они молчали, нежно лаская друг друга, затем жеребец, сделав над собой усилие, отстранился от подруги и, слегка укусив ее за ушко, тихо сказал: «Обнимашки и мордочка тыканье оставим на потом. Сейчас нам нужно уходить».
«Но как тебе удалось освободиться?»
Аликорн тяжело вздохнул, по его шкурке пробежала волна дрожи. «Я сумел убедить негодяев, что химические препараты, которые они использовали для допросов, разрушили мой мозг. Это было очень трудно, но у меня получилось. Затем взял под контроль неприятную особь женского пола, что занималась уборкой камеры и с ее помощью обезвредил охрану».
«Глупый малыш, даже не верится, что у тебя получилось».
«Мы еще не на свободе, так что, ласточка, давай просто выйдем в коридор и...» «Прошу прощения, что помешала беседе по душам», — раздался низкий хриплый голос, — «но можно попросить тебя об одной маленькой услуге?» Тодд резко повернулся. За решеткой противоположной двери стояла высокая женщина неопределенного возраста, чье опухшее от побоев лицо напоминало один большой синяк. Ее глаза беспокойно бегали, а спутанные засаленные волосы напоминали кудель промасленной пакли. «Раз уж взялся делать добрые дела, выпусти заодно и меня. За эту маленькую услугу я помогу вам бежать». «Нет», — резко бросил Аликорн. — «Мы раз уже доверились человеку и попали из-за этого в тюрьму. Второго раза не будет». — «Пошли, милая. Нам нельзя задерживаться».
— «Дурень! Ты хоть знаешь, куда идти, нет? А я знаю. Мне, к твоему сведению, однажды почти удалось сбежать».
Женщина вплотную прижалась к решетке.
— «Открой дверь, и я проведу вас мимо постов».
— «Нет, нам не нужна помощь», — фыркнул Аликорн. Затем решительно зашагал по коридору.
Суни бросила на узницу виноватый взгляд и двинулась следом. — «Хорошо! Предположим, что вы выберетесь наружу, и что дальше? Тюрьма находится в центре города, вас схватит первый же патруль! Если вы выпустите меня, я угоню машину, и мы уедем отсюда с ветерком! Ты умеешь управлять автомобилем, умник!»
Беглец замер на месте. Последний аргумент, похоже, произвел на него впечатление. Немного поколебавшись, он нехотя вернулся назад, остановился перед дверью и пристально поглядел женщине в глаза.
«Я выпущу тебя, если дашь слово, что не выдашь нас, иначе мне придется тебя убить».
«Не вопрос, парень!»
— широко улыбнулась пленница, демонстрируя неровные осколки выбитых передних зубов.
«Мы в одной лодке!»
Аликорн кивнул и принялся звенеть ключами.
«Вот тот, с зеленой головкой!» — подсказала женщина. «Я давно здесь сижу. Сначала загорала в Петергофе, затем перевели сюда. Ох, спасибо!»
Дверь распахнулась с противным скрипом.
«Выходи!» — приказал тот.
«Не так быстро, парень!» — фыркнула узница. «Лучше сначала загляните ко мне в гости».
«Зачем?»
«Затем! Поможешь разорвать одеяло, а то у меня хваталок маловато», — туманно пояснила она, помахав перед носом Аликорна правой кистью, туго перемотанной бинтами, склеившимися от засохшей крови.
«Не понимаю».
«Слушай, что тебе говорят, рогатый!» — разозлила женщина. «Или хочешь обратно под замок?» С этими словами она отошла к своей жалкой койке и сдернула одеяло, сделанное из рыхлой синтетической ткани. «Давайте, рвите на полоски вот здесь и здесь!» Тот и Суни переглянулись, но спорить не стали. После того, как одеяло было располосовано на 8 более-менее одинаковых полос, узница взяла одну и уселась на пол. «Подними переднее копыто, красавчик!» — приказала она. «Сейчас мы смастерим для тебя обувку».
«Вот оно что!» — протянула Суни.
«А то! Лестница, мать ее, сделана из литого чугуна. Ваш топот будет слышен на другом конце города. А так прокрадемся тихо, как мышки».
«Простите, пожалуйста, но что случилось с вашей рукой?» — спросила кобылка, опустившись рядом.
Заключенная шмыгнула носом и сплюнула. «Пассатижами ногти драли!» — зло сказала она. «Хорошо, что хоть пальцы не переломали, как обещали».
Кобылка охнула и, больше не задавая вопросов, принялась помогать.
«Мне обязательно нужно сбежать», — быстро пояснила женщина. «Я потому руки на себя не наложила, что помирать нельзя. Мужа на 3 года посадили, придрались, что он по просроченным правам катается, и привет. Но Богдан Калач 4-й, не первый раз зону топчет, так что выживет. А вот мальчишек моих в детдом засунули, а там знаете, какие порядки? Я на что угодно пойду, лишь бы их оттуда вытащить».
«Как я вас понимаю?» — сдавленно протянула Суни. «Мы тоже потеряли дочь. Она совсем кроха, разговаривает еще толком не умеет. Как представлю, какой ад ее здесь ждет...»
«Держись, подруга, а главное, не кисни. Стоит хоть раз себя пожалеть, и все, конец».
Тот посмотрел на пленницу с профессиональным интересом, негромко кашлянул, затем спросил.
«Признаюсь, я в замешательстве. Вы ведете себя с нами как так естественно, словно мы ваши соотечественники, а не абсолютно чуждые существа. В первый раз вижу настолько приветливого человека».
«А с чего мне вас стесняться, что я понях не видала? На самом деле, моей лучшей подругой детства была одна не в меру умная единорожка. Из-за нее, собственно, я здесь и очутилась. Правда, она тут абсолютно ни при чем». «О, закончили. Давайте пройдитесь. Ну вот, совсем другое дело. Сейчас свои копыта скину, и можно драпать».
Она стянула тяжелые арестантские башмаки на деревянных подошвах и с проклятием зашвырнула их в дальний угол камеры, затем быстро вскочила на ноги.
«Так, сначала глянем, что с охранниками, а затем валим отсюда!»
«Мы вам очень признательны», — полным благодарности голосом сказала Суни. «Простите, я не слишком знаю ваши обычаи, и, возможно, мой вопрос прозвучит бестактно, но разрешите узнать ваше имя. Заранее приношу извинения, если своим чрезмерным любопытством я нарушила негласные нормы поведения, принятые в здешних кругах».
«Ты хоть сама-то поняла, что сказала?» — засмеялась женщина. «Болтаешь, словно профессорша кислых щей».
«Не знаю, что вы подразумеваете под термином «кислые щи», но я действительно профессор Лунного университета».
«Лунного? Ишь, как далеко от дома тебя занесло. А в имени моем ничего тайного нет. Я Катерина Кузнецова, для друзей просто Катька. Очень приятно и все такое».
Аликорны назвали себя, после чего троица вышла в коридор. Катька легнула пяткой мертвого Димона и уважительно посмотрела на Тодда.
«Лихо ты его! Как бабочку на булавку насадил!»
«Увы, у меня не было иного выхода, он мог поднять тревогу».
«Да ничего, в самый раз. Так им, вертухаям, и нужно».
Они вошли в камеру. Охранник, раскачиваясь из стороны в сторону, стоял на четвереньках, явно пытаясь подняться, а вредная старуха сидела, прислонившись к стене, и смотрела в потолок пустым, остановившимся взглядом. Увидев Коляна, Катька издала глухой рев, быстро подхватила с пола дубинку, одним ударом опрокинула его на спину, затем наступила босой ногой на жирную шею и принялась давить всем весом. Тюремщик захрипел и забился, пытаясь освободиться. «Остановитесь! Что вы делаете?» — в ужасе воскликнула Суни, хватая Катю за плечо и пытаясь оттащить в сторону. Девушка яростно вырвалась.
«Отвали, не лезь! Я эту падлу давно мечтала придушить! Да подыхай же скорее, мразь!»
Колян ерзал на спине и хрипел. В его гаснущих глазах отчетливо читался ужас. Минуту спустя Катька сняла ногу и смачно плюнула в мертвое лицо. Затем несколько раз с шумом выдохнула, приходя в себя, потом повернулась к своим новым друзьям и угрюмо сказала: «Не надо так смотреть. Почти каждый вечер этот скот приходил ко мне в камеру, один или с дружками».
«Зачем?» — робко спросила Суни.
«Зачем, зачем? В шахматы играть! Я ведь избежала в тот раз только благодаря ему. Он в ту ночь напился, как свинья, и уснул прямо на пороге. Грех было не воспользоваться шансом.
«Самое паскудное, что у меня почти получилось!» Смогла залезть в мусорный бак после того, как его досмотрела охрана. Да вот беда. Водитель мусоровоза колесо при выезде проколол. Пока ковырялся, тревогой поднялась. Катя невесело усмехнулась. Дежурный офицер начальству докладывать не стал. Испугался гнида, что премии лишат. Меня из бака по-тихому достали и обратно в камеру закинули. Не сразу, конечно. Так разошлись, что половину зубов выбили. Ладно, хватит болтать. Она нагнулась и стянула с руки убитого часы. 11:00 вечера. До пересменки остался час. Думаю, успеем. Сковав руки уборщицы наручниками и засунув в рот кляп, свернутый из половой тряпки, беглецы покинули камеру и вышли в коридор.
«Все-таки, Катя, вы поступили неразумно», — с осуждением в голосе сказал Тодд. «Если вас поймают, убийство может стать отягчающим обстоятельством на суде».
«На суде?» Узница остановилась и в упор посмотрела на Аликорна. «Опомнись, парень, какой суд! Ты что, еще не понял, что меня отсюда живой никогда не выпустят? Я либо сбегу, либо сдохну на допросе. Иных вариантов нет». Караулку взяли, что называется, на рывок. Трое охранников резали за столом в домино и так азартно стучали их костями, что Кате, пожалуй, не стоило тратить время на порчу одеяла, все равно бы не услышали. Беглецы ворвались в комнату, и прежде чем разошедшиеся тюремщики успели вскочить на ноги, все было кончено. До смертоубийства, к счастью, дело не дошло. Копыта Аликорнов сработали отлично. Сковав парней их собственными наручниками и уложив на пол подальше от кнопки тревоги, друзья принялись обыскивать помещение. Катя рванула дверцу оружейного шкафа и громко выругалась. Никакого огнестрела, только дубинки, электрошокеры и газовые баллончики. «Пистолет должен быть у дежурного офицера, но к нему мы в гости уже не пойдем», — сказала она, беря шокер. «Слишком опасно». «Куда теперь?» — нервно спросил тот. «Туда. Сначала я вырублю охранника в будке, открою ворота, и мы уедем на машине с ветерком». С этими словами она сняла с вешалки форменную куртку с оранжевыми нашивками и спешно натянула ее поверх полосатого тюремного халата. Затем прикрыла свой нечесанной патлой широкополой фуражкой с высокой тульей. «Сойдет. Ждите меня здесь, я сейчас вернусь!» Тенью выскользнув во двор, Катя шмыгнула за видавший виды УАЗик. Погода как никогда подходила для побега. С неба лил ледяной осенний дождь, низкие тяжелые тучи плотным одеялом закрыли черное небо. Прячась в тени от яркого света двух фонарей, беглянка, шлепая по стылым лужам, подобралась к будке охранника, а затем, резко выпрямившись, громко постучала. Сонный тюремчик, увидевший сквозь запотевшее стекло лишь блеск кокарды на фуражке и погоны, ворча открыл окошко. В следующее мгновение электроды шокера воткнулись ему в лицо. Бедняга захрипел и мешком повалился на стол. Катя просунула руку сквозь окошко, схватила связку ключей и поспешно отперла дверь. Поигравшись с кнопками на небольшом пульте, девушка открыла ворота, выгребла из шкафчика ключи от служебных машин и, больше уже не прячась, вернулась к дому. «Как тут холодно и неуютно!» — пожаловалась Суни, брезгливо поводя плечами. «Я так и не смогла привыкнуть, что у вас с неба все время льется грязная вода!» «Ты еще снега не видела!» — лязгая зубами от холода, буркнула Катя. «Вот где самый смак!» Беглецы остановились около машин. Первыми стояли 4 УАЗика разной степени раздолбанности, а замыкал шеренгу черный прилизанный минивэн, судя по всему, принадлежащий кому-то из начальства. «Поедем на нем», — решительно сказала Катя, открывая водительскую дверь.
«Может, все-таки возьмем менее приметную машину?» — обеспокоенно спросил тот.
«В другое время бы взяли», — фыркнула девушка. «Но это колымаги, коробка автомата и гидроусилитель руля. А моя правая рука сейчас не слишком способна переключать передачи».
Серж Браун, главный лунный специалист по космической технике, встретил нас у лифта. За его спиной находился огромный ангар, в центре которого красовался будущий корабль. Больше всего снаряд Колумбиады напоминал цистерну для топлива. Признаться, не верилось, что мы сможем долететь до Земли на этом чуде конструкторской мысли. Впрочем, Серж абсолютно не разделял наших опасений. «Вам крупно повезло, что мы закончили подготовку 4-й экспедиции буквально за неделю до вашего прилета. Иначе ждать пришлось бы несколько месяцев», — доверительно сообщил он. «Нам почти ничего не пришлось переделывать. По сути, добавили лишь несколько дополнительных амортизационных ванн только и всего».
«Вы собирались лететь на Землю даже после трех неудач?»
«Разумеется.
На сей раз мы не планировали искать мисс Кванг или кого-нибудь еще. Просто хотели организовать небольшое поселение в укромном уголке.
Но зачем?
Кое-кому страшно надоела Луна. Вот они и решили отправиться на материнскую планету доживать свой век. Королеве эта идея, разумеется, не очень понравилась, но большинство проголосовало «за», так что...
Значит, по сути, мы отняли мечту у бедняк-переселенцев?
В какой-то степени да, но они сами от нее отказались, узнав, для чего нужен их корабль. Поверьте, мы все очень хотим, чтобы вы целыми и невредимыми вернулись в Эквестрию.
Спасибо за доверие. Теперь, с вашего позволения, давайте осмотрим баржу.
Конечно. Вы ведь за этим, собственно, сюда и пришли.
Мы пересекли ангар и по пологому пандусу один за другим протиснулись внутрь сквозь небольшой люк.
«Как видите, — сказал Серж, — здесь нет шлюзовой камеры. Благодаря этому мы смогли выиграть много места».
«Но как же выходить наружу? — спросила Алевтина.
— В полете никак, а на земле шлюз не нужен».
Пассажирская часть корабля делилась на два помещения — стартовый отсек, где стояли амортизационные ванны, и кают-компанию, служившую одновременно складом, спальней, кухней и гостиной. Рубки не было, и это, пожалуй, напрягало больше всего. Всю дорогу баржа должна была пролететь на внешнем управлении, и хотя мы всецело доверяли Майку, ощущать себя беспомощными котятами, посаженными в картонную коробку, было не слишком приятно. Впрочем, оказалось, что на корабле отсутствует не только рубка.
«Простите, Серж, — поинтересовался Зикора, — а как тут с местами общего пользования?»
«Никак. Их здесь просто нет», — радостно сообщил Браун. «Но не огорчайтесь, на складе полно подгузников и гигиенических салфеток».
«Что?» — в голос взвыли мы. «Подгузники? Вы смеетесь?»
«Мне очень жаль», — развел копытами Лекорн. «Туалет на космическом корабле — это сложный гидротехнический агрегат, занимающий слишком много места. Кроме того, для его создания требуется масса деталей, которых у нас просто нет. Продолжительность полета всего 3 дня, так что, полагаю, вы не успеете испытать особых неудобств».
«Надеюсь», — мрачно сказала Аля. «Это станет самым тяжелым пунктом предстоящего путешествия».
«Имеясь здесь шлюз, мы бы просто бегали делать свои дела на улицу», — поддержала ее я. «А так?» Браун хмыкнул и пошел в стартовый отсек. Пресловутые ванны представляли собой выставленные в 2 яруса прямоугольные лохани с прозрачными крышками. «Их устройство элементарно», — вновь начал объяснять Серж. «Объект помещается внутри ванны и подвешивается на эластичных ремнях так, чтобы находиться на равном расстоянии от стенок. Затем внутрь закачивается полимерный гель, специально разработанный в свое время для того, чтобы охранить хрупкий груз от сильных перегрузок. Мы первые, кто додумался использовать его для защиты живых существ, но вы можете быть абсолютно спокойны, он инертен и совсем не раздражает кожу».
«И чем мы будем дышать, плавая в этом киселе?»
«Каждому пассажиру полагается кислородная маска. Правда, в момент старта в воздух подаваться не будет, но ускорение продлится всего несколько секунд, так что задохнуться вы просто не успеете».
«А какова максимальная перегрузка?»
«Пиковая, на срезе катапульты, составит примерно 50G».
«Ничего себе!»
«Не беспокойтесь. Во-первых, продолжаться она будет всего несколько мгновений. Во-вторых, вы все равно ничего не почувствуете, так как будете находиться под общим наркозом, что позволит перенести ускорение с максимальным комфортом».
«Допустим. А что потом?»
«Когда действие анестезии закончится, вы отопрете свою ванну изнутри и аккуратно выберетесь наружу. Сотрете с тела гель при помощи одноразовых полотенец, после чего будете абсолютно свободны».
Аля расстроенно посмотрела на меня и тихо сказала:
«Не нравится мне здесь. Все какое-то ненадежное».
«Увы, сударыня, но это лучшее, что может предложить Луна», — не без обиды в голосе заявил Браун.
«Не бойтесь, прошу вас. Оборудование испытано и работает как часы».
«Надеюсь, вы знаете, о чем говорите», — улыбнулась Зикора. «Полагаю, что нам следует отбросить последние сомнения и начать готовиться к полету».
Праздник по случаю предстоящей отправки гостей далекой земли устроили на бульваре Рос в обсерватории Томба. Провожать нас собрались все, с кем мы успели познакомиться за время своего затянувшегося пребывания на Луне. Найт Мирмун, начавшая зачитывать торжественную речь твердым, уверенным голосом, в финале самым постыдным образом разревелась, так что Патрику Монингу срочно пришлось увести ее от греха подальше. Молли Хантер весь вечер не отходила от Twilight Sparkle. Девушка разрывалась между желанием отправиться с нами и чувством долга. Скромная работница категории D неожиданно оказалась очень популярной среди человеческой части населения города ночи. Отвага, проявленная в бою на проспекте Независимости и особенно спасение лагеря беженцев, сделала ее в глазах людей этакой лунной Жанной Д'Арк. Видя это, Твай убедила Молли, что ее место здесь, и та, скрипя сердце, согласилась. Действительно, мы покидали спутник, оставив ситуацию в подвешенном состоянии. Двум слишком долго враждовавшим народам предстояло делить между собой один город, и в этой ситуации любой авторитетный человек, находящийся на стороне власти, ценился на вес золота. К счастью, в городе ночи имелась большая, лояльная к Аликорнам человеческая диаспора, на которую Найт Мирмун могла с некоторыми оговорками положиться. Это давало надежду на то, что хрупкий мир не перерастет в вооруженное противостояние, тем более теперь, когда впереди появилась заманчивая перспектива наладить торговые отношения с землей. Кроме нашей пятерки, вниз отправлялись Элли Келли и четыре Аликорна, которых Искорка не без иронии обозвала великим посольством. Две беты, очаровательная кобылка Нелли Танга и ее не менее симпатичный спутник Тамус Динг, а также две альфы, семейная пара Тана и Стиг Ривз. Отбором кандидатов занималась лично Зикора, руководствуясь своими сугубо профессиональными критериями. Ничего удивительного, несмотря на громкие титулы послов и атташе, Аликорны летели на Землю в первую очередь в качестве носителей генетического материала, на основе которого должно было возникнуть новое поколение четвероногих обитателей Луны. Кроме того, на борт Ковчега, так по общему решению назвали наш неказистый кораблик, Искорка погрузила небольшой криоконтейнер, внутри которого лежали тела Тима и Крошки. «Они так мечтали оказаться на Земле, что я просто не могу здесь их оставить», — объяснила свое решение единорожка. Разумеется, никаких возражений с нашей стороны не последовало. Праздник шел своим чередом, и проревевшаяся Найт Мирмун вернулась к началу эксклюзивного танца «Лунный галоп». Невероятно сложный и ослепительно красивый, он больше напоминал цирковое выступление воздушных гимнастов. Грациозные тела танцоров, подброшенных миниатюрными катапультами под самый потолок, на мгновение сплетались в самые невероятные фигуры и затем опускались вниз, дабы спустя несколько мгновений вновь оказаться в воздухе. Мы, как зачарованные, наблюдали за этим фантастическим зрелищем, возможным только в мире низкой силы тяжести. «Вздумай они наладить производство телепрограмм для Земли, им будет что показать», — задумчиво протянул Зикор. После танца настало время фуршета, и участники разбились на маленькие группы по интересам. Вдоволь напробовавшись местных коктейлей, мы с Алей подступили к захмелевшему Дону Карстену, и я, заплетающимся языком, поинтересовался, где в это время суток здесь можно раздобыть лопату с ведром. «Зачем они тебе, друг?» — удивленно икнув, спросил Аликорн. «Хотим прогуляться на улицу и накопать немного лунной пыли». «На кое тебе сдалось столько реголита? У вас же нет кота!» «А при чем тут кот?» «Ну как при чем?» «Просеиваешь пыль сквозь сито, затем крупные фракции насыпаешь в лоток». «Какой ужас! Нет! Мне он нужен для другого. Хочу научиться готовить ваш фирменный коктейль». Найт Мирмун сказала, что... Дон захохотал, его передние ноги разъехались в стороны, так что мне пришлось спешно хватать разошедшегося жеребца за рог. «Это любимая шутка королевы», — отсмеявшись, заявил Карстен. «Она всех новичков так разводит. Ну, подумай сам, разве можно портить благородный напиток всякой уличной грязью?» «Да?» — огорчился Аля. «Вот так всегда. Только захочешь привезти домой что-нибудь экзотическое на тебе». «Не переживайте. А лучше давайте пойдем поиграем в пятнашки напоследок». «Давай. Только ты водишь первым». «Без проблем». Крепко держась друг за друга, чтобы не упасть, мы отправились на поиск более-менее свободной площадки, отыскать которую на бульваре Рос сегодня оказалось очень непросто. Пробуждение было ужасным. Мне казалось, что я барахтаюсь на дне заполненного водой колодца в тщетной попытке вздохнуть. Голова раскалывалась на куски, каждая мышца ныла своей особой болью. Я поднес руки к лицу, пальцы уткнулись в твердый пластик маски. Несколько томительных секунд понадобилось на то, чтобы вспомнить все до конца. Облегчение это не принесло, наоборот, стало еще хуже. Мысль, что мы, запакованные в пластиковую банку, несемся черт знает куда, вызвало только ужас. Наконец, собравшись силами, я нащупал рукоятку и кое-как отпер свой персональный гроб. Затем схватился пальцами за края ванны и с влажным чмоканьем вырвался из плотного киселя. Похоже, мне выпала честь проснуться первым. Во всяком случае, стартовый отсек был пуст. Ячейки стояли закрытыми. Оттолкнувшись от стены, я выплыл в проход и, цепляясь за предусмотрительно протянутый трос, добрался до огромного пластикового ящика, плотно набитого одноразовыми полотенцами, пропитанными какой-то гигиенической дрянью. Наверное, со стороны я выглядел чудовищем Франкенштейна, абсолютно голый человек, с ног до головы покрытый желеобразными сгустками. Проклиная все на свете, я принялся стирать с тела остатки липкой дряни. «Тебе потереть спинку?» — мрыныкнула Аля, бесшумно подплывая сзади. «Да, если не сложно», — живо ответил я, оборачиваясь. Оглядел подругу с ног до головы и от души расхохотался. Толстый слой геля делал ее невероятно привлекательной, хотя казалось куда уже больше. «Неужели так страшно?» — удивилась она, крутя головой в поисках зеркала. «Напротив, очень мило. Дома каждый вечер буду обмазывать тебя апельсиновым желе». «Фигушки! Умерь фантазию, извращенец! Не забывай, что мы здесь не одни!» «Действительно, нужно поскорее одеться, а то я за себя не ручаюсь». Мы помогли друг другу привести себя в порядок, после чего кое-как облачились в тонкие комбинезоны из одноразовой ткани. К этому времени стали просыпаться остальные участники полета, так что шутки быстро закончились. Имейся на борту душ, проблема, казалось бы, на порядок меньше, но в нашем распоряжении имелись только полотенца, которые не могли очистить до конца даже человеческую кожу, что уж говорить о шерсти поняш и аликорнов. Особенно много времени ушло на Элли Келли. Гигантская туша Борова, для которой пришлось создавать отдельную ячейку, казалась просто бесконечной. Закончив наводить чистоту, все поспешили покинуть стартовый отсек, включив напоследок автономную систему очистки, призванную удалить из воздуха сгустки геля и обрывки полотенец. Не буду особо описывать полет. Болтаться в невесомости, в страшной тесноте, деля маленькое помещение с разномастной толпой рогатых, крылатых и хвостатых, то еще счастье. Из развлечений у нас имелось только радио с небольшим запасом музыкальных треков, приевшихся в первые же часы. Некоторое время мы играли в увлекательную игру «Поймай языком пуговицу», но затем приелась и она. К счастью, Тамус Динг знал множество анекдотов и отлично умел их рассказывать. Правда, большинство историй в силу своей лунной специфики землянам оказались непонятны, но все равно мы слушали с огромным удовольствием. Искорка периодически начинала читать лекции об истории материнской планеты, которые также шли на ура. Я, честно говоря, опасался, что альфа-аликорны проявят свой несносный характер, но нет, правил без исключений. Чита Ривз оказалась на диво компанейской и покладистой. Пожалуй, они стали первыми альфами, с которыми у меня появилось желание подружиться. Что касается бытовых неудобств, то просто не буду о них вспоминать. К счастью, в аптечке УЗИ кожи сохранился аэрозольный баллончик, исцеляющий космическую болезнь, благодаря чему мы избавились от целого ряда сложностей. Но и тех проблем, что остались, хватило с избытком. Скажу только, что подгузники оказались не столь совершенными и надежными, как утверждал Серж Браун. Посадка прошла почти безупречно. В силу особенностей конструкции ковчег мог приземляться исключительно на воду. Под боком у Эквестрия находилось огромное Таймырское озеро, но к нашему возвращению оно уже успело замерзнуть, так что Майку пришлось повозиться. На льду были установлены передвижные генераторы силового поля, которые после включения образовали купол, накрывший площадь в 20 квадратных километров. Несколько миниатюрных плазменных обогревателей растопили лед внутри этой своеобразной теплицы, создав огромную полынью, в которую и булькнулся наш корабль. Не могу сказать, что нам понравился спуск, скорее наоборот. До самого последнего момента я был твердо уверен, что баржа вот-вот развалится на куски, так сильно ее трясло и швыряло. Только когда бешеные рывки сменились легким покачиванием, мы наконец-то стали понимать, что все страшное осталось позади. Пожалуй, я лучше спущусь с Ниагарского водопада, сидя в деревянной бочке, чем еще раз соглашусь испытать прелесть приземления внутри настолько примитивного космического корабля. Как только ковчег закачался на волнах, к нему подлетел Скайрейнджер с закрепленной под днищем прочной стальной рамой, от которой вниз спускались четыре прочных троса. На корпусе баржи имелись крепежные скобы, скрытые до срока защитными кожухами. Мэгги дал команду, пиропатроны отстрелили защиту и несколько сервис-ботов закрепили на скобах крюки канатов. Скай, закряхтев, словно дед, собирающийся в одиночку вытянуть из земли гигантскую репку, поднял корабль и поволок его над заснеженной тундрой в сторону Эквестрии. Его сопровождал Мститель и не меньше сотни пегасов в полном боевом облачении. Корабли Конфедерации уже находились в виду маяков Гиполиса, а в небе над страной Пони кружили первые разведывательные самолеты. Разумеется, спуск ковчега не мог остаться незамеченным, так что еще до того, как Скайрейнджер заарканил баржу, с авианосцев начали подниматься истребители. Пегасы встретили их над береговой линией. Дэш запретила своим питомцам без нужды сражаться над океаном, и после короткого боя отогнали обратно. Люди потеряли два самолета. Среди эквестрийцев потерь не оказалось. Вот так, буднично и просто, прозвучали выстрелы новой войны.